Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Анна Ринжина. Сегодня вы услышите продолжение беседы с Натальей Викторовной Прощурук, доктором филологических наук и профессором кафедры классической литературы и фольклора УРФУ о романе Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы».
Мы остановились в прошлый раз на философии Ивана, подробно обсудили логику его рассуждений, то, что многое в его сердце еще не разрешено, и судьба его открыта. Двойником Ивана является Смердяков. Это лакей-убийца, как называет его Бердяев, Солома, герой, который не имеет человеческой судьбы и гибнет навсегда. Это редкий образ в русской литературе. Писатель глубоко психологически разработал его. Перед нами ограниченный злобный человек, но с амбицией. Человек, который возомнил о себе, что он владеет каким-то глубоким знанием, что он может судить о других людях, о происходящем вокруг. В нем две темы, собственно, ведущих. Две ведущих темы формируют его характер, его личность. Это тема беспочвенности, какая-то совершенно патологическая ненависть к родной стране. «Я всю Россию ненавижу», — говорит он в одном из разговоров. В 12 году было на Россию великое нашествие императора Наполеона, французского первого, отца нынешнего. «И хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки». Вот такие слова он произносит, и его душит злоба, ненависть. Он усваивает философию Ивана уродливо, и в нем как раз Иван видит уродливую сторону своих идей. Вначале мы узнаем, что его этот человек даже чем-то привлекал, какой-то своей оригинальностью, а потом по мере знакомства с ним, по мере общения с ним, Ивана охватывает ужас, и повествователь прямо говорит о том, что душа Ивана не выносит этого человека. В отличие от Ивана, его Бог не мучает, это вторая ведущая тема, он естественный атеист. Вообще сцены разговоров с недомолвками, с какими-то символическими отсылками исполнены какого-то такого мистического ужаса. В них мы ощущаем подступающую героям катастрофу или уже после убийства вот эту катастрофу разразившуюся. Особенно выразительно последняя сцена, сцена самоубийства. Детали, говорящие, символические. С одной стороны длинный белый чулок, где были деньги, с другой книга «Слова Исаака Сирина», которую он прикрывает пачкой. Выразительность этих художественных символов может быть только указана, но не объяснена, говорит Константин Мачульский. Он доказал, что все позволено, и предает себя духу небытия, предает себя собственной волей. Содержательным своего рода противовесом главам «Бунт» и «Великий инквизитор» являются книги «Русский инок» и «Алёша». Эти книги композиционно связаны, в той и другой теоретическое изложение идей, рассуждения рассвечены беллетристической формой. В «Бунте» и «Великом инквизиторе» это поэма Ивана, в «Русском иноке» история о самом себе, рассказывает Зосима о прошлом, о встречах, которые сыграли решающую роль в его жизни. А важно, что поучения старца Зосимы даны в изложении Алёши. Это значит, что он уже услышал. Праведник уходит, а свет его остается. Вот свет остался, запечатленный другим человеком, его учеником. Слово воспринято, услышано, отражено, оно дошло до другого. Более того, мы с вами знаем, что Алёша – композиционный смысловой центр романа. Произведение написано прежде всего в ориентации на его судьбу. Он связывает воедино все линии, скрепляет, соединяет, несет в себе сердцевину целого. Поэтому так важно, что именно в его изложении даны вот эти вот поучения Зосимы, его рассказы. Для чего включены беллетристические истории? Необходимо показать путь человека, путь этого человека. Сейчас это старец, религиозный философ, проповедник, наставник, в прошлом дворянин. Он порвал со своим сословием, с привычным образом жизни, ушел в монастырь, пройдя целый ряд испытаний, страданий. Речь идет о том, что это, в общем, одна из ключевых идей Достоевского, о том, что правда просто так не дается, она должна быть выстрадана, только тогда она подлинна и нелегковесна. Нужен духовный, душевный опыт, страданий, добровольного лишения себя чего-то. Беллетристические истории выполняют вот такого рода художественные задачи. Он проповедует неотвлеченные идеи, а то, что подсказывается опытом жизни. Поэтому, конечно, они чрезвычайно важны для понимания философии Зосимы. Каково же содержание проповедей? Да, понимание содержания проповедей его. Так каково же содержание этих проповедей? Ну, во-первых, он говорит о специфике исторического современного момента и, собственно, дается целый ряд афористических суждений об эпохе. Надо сказать, что в уста Зосимы, конечно, писатель во многом вложил собственные размышления о переживаемом моменте историческом. В настоящее время обществом правит дух уединения. Человек ставит в центр свое холодное «я», люди разобщены, разделены. И что может противостоять вот этим разрушительным процессам, разъединяющим людей? Может противостоять живая конкретная любовь к конкретному человеку, в том числе и к родным. А не случайно в черновиках мы находим такую глубокую запись, глубокую по содержанию запись Достоевского. «Бог дал родных, чтобы учиться на них любви. Общечеловеки ненавидят лиц в частности». В поучениях есть главка «Что есть ад?». Так вот, ад – это когда нет возможности уже больше любить. Далее. Как научиться любви? Как обрести ее? Нужно принять веру и понять, что ты-то есть за всех и вся виноват. Все течет, как океан, все течет и соприкасается. В одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Все в мире связано со всем. Принцип общей вины и ответственности дает возможность ненавидеть зло, а человека любить, сопереживать ему. Вера позволяет видеть духовную природу человека. Важен и сам характер мироощущения Зосимы. Он очень показателен. Перед нами, как говорил Григорий Константинович Щенников в своих работах, тип жизнерадостного аскета, влюбленного в жизнь, в мир, как творение Бога. В отношении к миру не только виноватость, но и ощущение благости, радости, несмотря на весь ужас, казалось бы, на весь трагизм мира. И это очень сильное, светлое, жизнеутверждающее начало. Не случайно исследователи говорят об особой светоносной мистике этого романа. То есть перед нами не только трагизм, но и то, что гармонизирует мир человека, гармонизирует окружающий мир. Зосима несет с собой в романе интонацию душевного равновесия, веселья, радостного состояния. Он своей личностью показывает, как будто бы нам говорит о том, что дело Христа – это дело радости тоже. Особый круг образов сопровождает Зосиму, особый круг лексики, светлый, тихий. Он говорит, обращаясь к гостям, к прихожанам, к паломникам, «милое сердцу» и так далее. Характерно, конечно, вот в этом ключе рассуждения о Зосиме очень характерно и показательно сопоставление противопоставления его с Ферапонтом, еще с одним монахом. Это монах-молчальник, и надо сказать, что в романе, как и вообще в творчестве Достоевского, мы встречаемся с двумя видами молчания. Молчание как знак уединенного, обособленного сознания, отчужденного от мира и людей. Вот с такого молчания начинает Иван Раскольников, например, да, мы вспомним Смердяков, с такого молчания называет, не случайно начинает, не случайно о нем потом иронически говорит, Валамова ослица заговорила, когда он начинает разговаривать. И Ферапонт такого рода молчальник, он чувствует свою особенность по отношению к другим монахам в монастыре. И второй вид молчания – это организуется темой владения истиной, ее полнотой. У нас Христос, мы помним, в поэме Ивана как раз молчит, говорит один инквизитор. И, собственно, вот сопоставляя Ферапонта и Зосиму, мы видим также две веры. Вера Зосимы – это вера, которая гармонизирует отношения человека с миром, дает опору, целостность миропонимания. И с точки зрения Достоевского, как нам кажется, это и есть истинная вера. Она связана с православной традицией. Она знак душевного и духовного здоровья, трезвости, ясности, равновесия, равновесность души. Вера Ферапонта тяжелая, изуверская, фанатичная, требующая скорее внешней аскезы, нежели глубокого религиозного чувства. И мы видим в романе перекличку двух эпизодов. Оба падают на землю. Но поведение у них различно. У Зосимы это восхищение, любовь переполняет его сердце. У Ферапонта надрыв, истерия и так далее. В книге сам Зосима говорит, праведник уходит, а свет его остается. И свет, конечно, остается в Алёше прежде всего. И мы видим этот свет в книгах. В книге Алёша, и особенно в главах, такая минутка, Луковка и Кана Галилейская. Вот они между собой взаимосвязаны и напрямую связаны с русским иноком. Алёша – это попытка продолжить линию положительных героев, попытка дать еще один вариант положительно прекрасного человека. Если мы будем сопоставлять его с князем Мышкиным, то мы увидим дистанцию огромного размера. Алёша нарисован физически здоровым, крепким, краснощеким даже. То есть персонажи, в которых заключена истина, могут быть и такими. Он запомнил эпизод, когда из детства, когда его мать молилась и протягивала его к образу Богородицы, как бы под покров Богородицы. И, собственно, это и есть знак его особой посвященности. Он живет под покровом Богородицы. И если бунт, вот главы бунт «Великий инквизитор» – это кульминация богоборческой линии в романе, которая, как мы говорили, опровергает самое себя, то книги «Русский инок» и «Алёша» особенно – это своего рода вторая кульминация, утверждающая истину, утверждающая христианство как религию духовной свободы. Это книга, которая демонстрирует, что найдены общие точки, объединяющие людей. И как раз эти книги связаны с большей степени, чем другие, с эпической линией в романе. Так вот, обратимся к этим главам. Такая минутка, предположим, да, глава «Такая минутка». Название характерно. Здесь речь идет о переломе в судьбе Алёши. Умирает старец Зосима, он переживает драму ухода еще и потому, что не произошло чудо, как будто бы, да. И здесь вот стоит обратить внимание на слова монаха Паисия, когда он обращается к Алёше, собирающемуся уходить из скита, он говорит, да неужто и ты с маловерными? Что значит этот вопрос? Это значит, что маловерные жаждут чуда, чтобы поверить. Ну, конечно, Алёша отнюдь не с маловерными, в нем просто поселилась в его сердце обида на Бога. Некий такой протест, что он, что Бог так поступил с праведным старцем, таким дорогим для него. И вот в этот момент такого духовного переживания, слома некоторого, появляется рядом с ним Ракитин тут как тут, и он готов искушать чистого и не такого, как он сам. Он ведет его к Грушеньке. И далее глава Луковка тоже чрезвычайно важна. Мы здесь узнаем, во-первых, почему, да, названа она Луковка. Речь идет о притче, которую Грушенька рассказывает, и уподобляет себя этой бабе, которая за всю жизнь только луковку нищенке и подала. Но это ее, как мы помним, не спасло. Что происходит в этой главе? Грушенька первоначально затеяла с Алешей эротическую игру, но когда она узнает о том, что произошло, она ведет себя как любящая сестра. И Алеша чрезвычайно благодарен, говорит, что он нашел в ней душу любящую. Здесь вообще поразительно сопоставление того, как ведут себя Алеша и Грушенька, как ведет себя Ракитин. Он чрезвычайно раздражен, он не понимает, что их объединяет. А их как раз объединила сострадательная любовь. И вот эта поддержка Грушеньки оказалась чрезвычайно важна для Алеши. Он восстанавливает душевное равновесие. Затем мы видим, как он отправляется в скит, и идет глава Кана Галилейская. То есть в главе Грушенька вот этот закон смерти, сладострастия, побежден воскресающей любовью. И здесь, как говорит Константин Мачольский, можно говорить о том, что встреча Алеши и Грушеньки есть некое мистическое обручение. Души понимают свою родственность и мистическое единство. В общей вине они любящие брат и сестра. И вот далее как раз Алеша открыт мистическому видению. Мы видим как продолжение этого сюжета возрождения, восстановление духовного равновесия в главе Кана Галилейского. Он возвращается в монастырь, молится у гроба старца. Отец Паисий читает фрагмент Евангелия от Иоанна. Почему именно этот фрагмент о Кане Галилейской? Речь идет о первом чуде Христа, когда по просьбе матери Христос претворил воду в вино. То есть это продолжение книги «Русский инок», вот того, о чем мы говорили, когда вели речь о радостном восприятии мира. Дело Христа – дело радости. Видение означает то, что перед нами сцена своего рода мистического брака, духовного брака людей, символический рассказ о братстве и преображении человека. Можем говорить, что это видение – символ воскресения, радости, обретения Царства Божия. И далее идет сцена действительно восстановления душевного и духовного равновесия, показано состояние достигнутой гармонии, соединения с миром через любовь к Богу и самоотверженному служению, да, и самоотверженному служению человеку. Он призван служить миру. И вот здесь, конечно, дана совершенно великолепная пейзажная картина, редкая, в общем, в творчестве Достоевского, который изображал пейзаж далеко не поэтически. Вот позволю себе зачитать цитату. «Полная восторгом, душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Тишина земная как бы сливалась с небесную, тайна земная соприкасалась со звездною. Алеша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю, как будто нити ото всех бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, соприкасаясь с миром иным. В этой прекрасной цитате, очень глубокой, символической, мы, конечно, ощущаем перекличку с поучениями Зосимы, потому что он тоже говорил об этих невидимых нитях, связывающих мир горний и мир дольний. И далее, простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения, о, не о себе, а за всех, за все и за вся. Но с каждым мгновением он чувствовал явное, как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный входило в душу его. «Кто-то посетил мою душу в тот час», — говорил он потом, — «с твердой верой в слова свои». Через 3 дня он вышел из монастыря.
Вы слушали беседу Прощерук Натальи Викторовны, доктора филологических наук и профессора кафедры классической литературы и фольклора УРФУ, о романе Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Продолжение вы услышите в следующей передаче. До новых встреч! Thank you.